будем изучать по воскресеньям, вторая книга Царств. Первую книгу Царств мы изучали в 2012 году, и там акцент мы делали, сравнивали жизнь двух царей, Давида и Саула. Саул был фактическим царем, но потом Бог его отверг, а Давид был помазанным царем, но он не был фактическим царем, ему приходилось бегать около 10 лет от Саула, жить на чужбине, в пустынях, в пещерах. В общем, это был тяжелый период для Давида, но Бог формировал его характер. И вот вторая книга Царств, здесь как раз описывается царство Давида. И Давид, он во многом прообраз Иисуса Христа и Царства Божьего. И поэтому можно будет очень хорошие параллели проводить, как люди относились к Царству тогда, и какие уроки они учили, и как мы должны относиться к Царству Небесному, которое уже среди нас, которое как бы не надо приметного способа как-то искать, оно среди нас. Аминь. Царство Божие. Христос уже царит, невидимо, но Он царит. Дух Святой, Утешитель, Он уже пришел. Вот, совсем скоро и второе пришествие совершится. Книгу Откровения изучали. Так? Значит, и книга, вот в Ветхом Завете, особенно книга Царств, там очень много как бы просто историй. И по сравнению с Новым Заветом, там, где, например, Павел пишет что-то, в одном стихе Павла может быть очень много мысли, и поэтому Новый Завет, ну, трудно изучать как бы большими кусками, стих за стихом мы изучаем. Изучая вот вторую книгу, брать побольше, потому что там как бы просто истории, и нету в новозаветных посланиях там Петра или Павла, и поэтому мы будем как бы по две, по три главы брать за раз, и где-то за 8, может 7-8 воскресений изучим вторую книгу Царств. Будем просто читать, я не все буду комментировать, на основные мысли концентрироваться буду. Первая глава, с 1 по 10 стих. «По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикелаге 2 дня, вот на третий день приходит человек из стана Саулова, одежда на нем разодрана и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: откуда ты пришел? Сказал тот: я убежал из стана израильского. Сказал ему Давид: что произошло? Расскажи мне. И тот сказал: народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло. И умерли и Саул, и сын его Ионафан. Сказал Давид отроку, рассказавшему ему: как ты знаешь, что Саул и сын его Ионафан умерли? Сказал отрок, рассказывавший ему: я случайно пришел на гору Гильбойскую, и вот Саул пал на свое копье. Колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад, увидел меня и позвал меня. И я сказал: вот я. Он сказал мне: кто ты? Я сказал: я амаликитянин. Тогда он сказал мне: подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне. И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, за запястье, бывшее на руке его, и принес их господину моему сюда». Здесь мы остановимся. Скорее всего, разные есть мнения комментаторов, но я склоняюсь, и многие комментаторы, они склоняются к тому, что вот этот человек, который называет себя амаликитянином, он на самом деле сочиняет, он врет. А разница есть, там так умер в тот день Саул, там описывает, что он на меч свой упал, и оруженосец увидел, что он умер, тоже упал. Вот. А здесь его, то, как он описывает, он говорит, на копье упал. Похоже на то, что он где-то что-то слышал, поэтому неточности есть его... Ну, неточности в его есть рассказе, и поэтому вот. Вот. Ну, во всяком случае, как бы даже если он действительно так сделал, как он здесь правду говорит, во всяком случае, одна мысль у него, мы эту видим, он хотел угодить Давиду. Он думал, что он придет, возвестит хорошую весть, похвастаться, что: Давид, я убил твоего врага. Вот такая у него мысль была. Дальше мы читаем с 11 по 27 стих. власть сменилась, и сейчас начинают люди, знаете, когда власть меняется, люди сразу начинают подстраиваться, там, подлизываться. Такое немножко сейчас произошло, и, скорее всего, такое в уме происходило этого человека. В новой власти мне надо как проявить мое, чтобы мои имя запомнили, что вот я такое важное дело сделал, убил врага Давида, Давид меня похвалит, ну, просто вот я принес корону, ну, просто я тут сейчас стану при дворе Давида важным человеком. С 11 по 27. «И оплакал Давид Саула и сына его». Ой, подождите, что-то я не туда пришел. С 11. «Тогда сказал, тогда схватил Давид одежды свои, разодрал их, также все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилем, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказавшему, откуда ты? И сказал он, я сын пришельца Амаликянина. Тогда Давид сказал ему, как? Не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня? И призвал Давид одного из отроков и сказал ему, пойди убей его. И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид, кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствуют на тебя, как ты говорил, я убил помазанника Господня. И оплакал Давид Саул и сына его, и Ионафана, сею плачевную песню. И повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведной. И сказал, краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих. Эта песня была. Как пали сильные. Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горе, горы гельвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы ни был он помазан Илеем. Без крови раненых, без стука сильных, лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саул не возвращался даром. Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились, и в смерти своей быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшением и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, сражен Ионафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Ионафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное». То есть мы видим, Давид и другие, они опечалились, они постились, они оплакивали Саула. И мы видим эту песню даже. Давид, у него был такой дар, он был как поэт. И Давид быстро написал эту песню, вот как выражающую его чувства. И они... Это в песне выражается вот это сожаление, то, что произошло с Саулом, с Ионафаном, конечно, который был лучший друг Давида, и вообще с народом Божьим. Хотя Давид был, и Саул, и Давид, они были врагами. Саул очень долгое время хотел убить Давида, да. Но Давид, он, мы знаем, он не хотел, когда у него были возможности, он не хотел убивать Саула, и почему он говорил, что это помазанник Господень. Он так ценил вот это вот помазание, избрание Божие, да, и он не посмел, когда у него была возможность убить Саула. И поэтому, когда он увидел этого человека, который хвастается, да, он его казнил. И вот это, конечно, было для этого человека, реакция Давида была совершенно неожиданная, потому что человек судил по себе, человек судил по Саулу. Если бы Саулу сказали там, вот глава Давида, или вот Давида мы там поймали, Саул бы радовался, да. И многие люди в царстве Саула, они так считали. Я тоже так человек думаю, власть сменилась, Давид, ты должен радоваться. Но у него совершенно неожиданная реакция у Давида, и человек был такого не ожидал, да, он хвалится, то, что он убил Саула. К тому же, есть версия, то, что на самом деле он не убивал. Он решил как бы попасть в струю, но только как бы вот эта струя, она была не Божья. Это была чисто такая плоская человеческая струя, злость. И Давид его казнит, потому что это был помазанник Божий. И свой человек никак не должен был, народ Божий не должен был убивать Саула, какой бы он там ни был, какой бы он там ни был. И вы знаете, это прообраз, в принципе, Царства Божьего. Потому что вот он говорит здесь, что Саул помазанник Господень. В каком-то степени каждый человек на этой земле, он помазанник Господень. Потому что Мы все созданы, каждый человек создан по образу и подобию Богу. И каждый человек имеет, я говорю, огромную ценность. Даже если человек враждебен по отношению к Евангелию, по отношению к Богу, да, он все равно имеет определенную ценность. И сердце Бога, чтобы человек спасся в конце концов, чтобы он не погиб. Бог скорбит о смерти грешника. Там говорится, что Исаия 33, Иезекииль 33, 11. «Живу я, — говорит Господь, — не хочу смерти грешника, но чтобы обратился». Вот это вот напоминание, вот сердце Давида, в конце концов, сердце Бога. Бог не хочет, чтобы его даже враги, враги Евангелия, да, даже те, которые преследуют христиан, он все равно желает, чтобы люди спаслись. Поэтому Иисус учил: поставь вторую щеку, отдай рубашку, пройди дополнительную милю. Цель была спасти, проявить эту доброту. И вот Давид здесь, он имеет вот это сердце Божие. Муж по сердцу Божьему, да. Притча 24:17 говорится: «Не радуйся, когда упадет враг твой». Такое напоминание. «И да не веселится сердце, когда он споткнется». Просто напоминание, да. Что Иисус думает, что бы Иисус сделал, как Бог думает. И вот надо стремиться, чтобы наши мысли, они были вот такие, да, чтобы мы не завидовали, чтобы не было какой-то злобы, радости, когда кто-то там падает, или какую-то глупость сказал, или какую-то глупость сделал, там, не думать как бы о себе: «О, я такое там не делаю, я там чувствую себя возвышенно на уровне этого». Это не совсем, ну, свято, не совсем святые мысли. И это не радость, когда упадет враг твой. Вот напоминание, и мы видим здесь характер Давида, это характер Божий. Хорошая мысль для размышления. Дальше. Вторая глава с 1 по 7 стих. «После сего Давид вопросил Господа, говоря: идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных? И сказал ему Господь: иди. Сказал Давид: куда идти? Он сказал: Хеврон. И пошел туда Давид и обе жены его, Ахинаама, изреалитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид каждого семейства, и поселились в городе Хевроне. Пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. Донесли Давиду, что жители Иависа Галатского погребли Саула, и отправил Давид после послов, простите, к жителям Иависа Галаадского, сказав им: благословенны вы у Господа за то, что казали эту милость господину своему Саулу и погребли его. И ныне да воздаст вам Господь милостью истину, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал над домом Иудиным царем над собой». Дом Иудин помазал царем над собой. Вот здесь такая в первом стихе, и мы дальше это увидим в характере, такую хорошую черту для подражания, очень интересную вещь. Давид, он был помазан быть царем. Все, Саул умер. Понятно, ему надо возвращаться. Куда возвращаться? Ну, он чувствовал, что не все израильтяне как бы готовы его принять, к сожалению. Но он знал, что иудеи, они его родственники, он был иудеем, Давид, и он подарки им до этого посылал, и они как-то скрывали его. Вот. Но он все равно спрашивает, понимаете, он все равно спрашивает, куда мне идти, в какие города идти, да? Идти ли в города Иудины? И Бог ему говорит: иди. Да? А потом он спрашивает, куда именно идти? Он говорит: в Хеврон. Да? И вот Библия говорит, что не полагайся на разум свой. Да? Ищи Бога во всем, и Он направит пути, во всех путях познавая Его. Да? В притчах там, в 3 главе говорится. И вот хороший пример для всех нас. Давид, вот он царь. Все понятно, надо идти воцариться. Что тут еще? Но он спрашивает, идти ли или нет. Идти ли мне в какие-либо из городов Иудин, да? А если Бог скажет не идти, как, да? То есть Давид, он был готов был услышать любой ответ. Он искал Бога искренне, не просто формально. И он, когда Бог ему говорит: иди, он по-прежнему хотел знать, куда В какой город, да? Это говорит о том, что человек, у него есть определенное смирение. Когда Давид бегал, и его жизнь была на волоске, он понимал, что он полностью зависит от Бога. И сейчас, когда его положение укрепилось, когда теперь жизненная ситуация благоприятствует, у него вот эта хорошая привычка смирения у него осталась. И он понимает, что он все равно зависит от Бога. Когда жизнь становится хорошей, иногда очень трудно понимать, свою зависимость, беспомощность без Бога. Но вот Давид, и мы дальше увидим, у него вот это было, он во всем пытался познавать Бога. Вот это очень хороший пример для всех нас, искать Бога, да. Ну, например, у нас ситуация, лето. Что летом делают? Едут в отпуск, да, поехали, да. Но как бы спросить Бог. Хочешь, чтобы я поехал в отпуск, да? Иногда мы даже не захотим спросить, потому что как так, все ездят в отпуск, понятно, надо ехать в отпуск, да? Может, Бог и скажет, езжай, но просто вот мы иногда даже не хотим допустить такую мысль, что Богу спрашивать, надо в отпуск ехать, да? Куда ехать? Тоже, да? Тоже вот интересная вещь, да? Куда ехать? В Сочи ехать, на Кипр или еще куда-то ехать, да? Вот это хороший пример для нас во всех обстоятельствах искать Бога, познавать Его волю. Вот Давид, он потрясающий пример. И мы дальше другие примеры Давида увидим, как он, имея силу, имея как бы определенную мудрость, уже поступать, идти в направление, он все равно спрашивает Бога. «Меня помазал дом Иудин царем». Он говорит это вениамитянам, другим израильтянам, да, как бы укрепитесь, у вас есть царь, да, Бог меня избрал, вас защищает, потому что когда они же проиграли эту битву, филистимляне пришли, заняли вот эти вот восточные города в равнине, и они укрепились после этой победы филистимляне. У них был страх у всех израильтян, тоже нас будут защищать, как нам теперь бороться. И Давид им говорит, не бойтесь, Бог меня помазал, да. Вот. И он как хороший царь, он хвалит этих вениамитян, он не пугает, он говорит, молодцы, то, что вы похоронили Саула, я сделал, ну, благодеяние вам за это сделаю. То есть он привлекает, он не хочет сказать, что я сейчас буду наводить порядки, кто там меня не принял, я сейчас буду со всеми разбираться. Потому что Давид, он был помазанным царем давным-давно. И когда он бегал в пустыне, многие люди не принимали его, могли предать его, настучать на него, но у него вот это вот, он готов все это забыть и воцариться вот этим благородным, милостивым, справедливым царем, чтобы царство Божие, вот это вот царство, то царство тогда, оно было, чтобы оно было все это во славу Бога, да. Вот. И вот он как бы так осторожно спрашивает, а вы, вот иудеи меня признали, а вы, вот остальные 11 колен, да, и вот говоря про уже Царство Божие наше, да, есть люди, которые признали, есть группа какая-то, да, признали, вот церковь, допустим, признала Иисуса Христа своим Господом, да, но Бог обращается к другим людям, не церкви, он как бы спрашивает, а вы? Бог помазал Иисуса царить над всей землей, не только в церкви, да, не только для какой-то группы людей, для всех. И вот Бог сейчас, Он тоже спрашивает, а вы признаете мое господство, уверуете в меня, будете слушаться меня или нет? Дальше мы читаем. И вот мы увидим, как некоторые люди реагируют на это воцарение помазанника Божьего Давида. С 8 по 11 стих. Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саула, взял Иосфея, сына Саула, и привел его в Маханаим. И воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изриелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. 40 лет было Иосфею, сыну Саула, когда он воцарился над Израилем, и царствовал 2 года. Только дом Иудин остался с Давидом. Только дом Иудин. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне, на дому Иудина было 7 лет и 6 месяцев. Примерно вот столько времени 11 колен они не решались, они не признавали Давида царем. Они не игнорировали то, что Бог сказал через Самуила. что Бог через Самуила помазал Давида быть вот этим царем по сердцу Бога, да, они игнорировали, да, какой позор. Народ Божий, чего они ждут, да? Вот этот Иосафей, да, он как бы думает, мой отец был царем, есть определенные традиции, израильтяне привыкли, что вот это династия царская, а я как раз ближе всего к этой династии, я буду царем, и Авенир, вот этот талантливый, сильный полководец, он воцаряет его, и израильтяне следуют вот, это, вот этому, да, вместо того, чтобы воцарить Давида. И знаете, вот, то есть есть откровение, Бог через Саула сказал, что Давид будет царем. А есть традиция. Вот мы привыкли, что Саул, сыновья его, да, и люди многие выбрали традицию. И вот сейчас то же самое, параллель такой, Царство Божие распространяется. Иисус призывает людей войти в Царство Божие, подчиниться Ему, как помазанному царю над всей землей. И многие люди, вместо того, чтобы следовать за откровением, они следуют за традицией. Поэтому у нас есть много религий. Человек родился там, в Индии, у него там такая традиция, он следует своей традиции. В Африке там, или на Ближнем Востоке мусульмане. Да? Но мы должны понимать, что есть традиция и есть откровение. И лучше всего выбрать откровение, что Бог говорит. Вот эти люди, им казалось, где там этот Давид, иудеи, а нам что иудеи? Мы тут вот сами из Ефрема, Вениамина, что нам, да? И вот так вот по традиции, да? Они остались, они не захотели менять, но Слово Божие было, но они выбрали традицию вместо того, чтобы откровение, они выбрали традицию вместо того, чтобы то, что Слово Божие, Библия говорит. И такое сейчас тоже происходит, когда Царство Божие проповедуется, люди, к сожалению, остаются в своих традициях, считая, что это не их, это что-то новое, что-то надо менять, но это неразумно. Надо следовать то, что Бог открывает, и то, как Он говорит о спасении. О Царстве Божьем. Дальше, с 12 по 32 стих. «И вышел Авенир, сын Ниров, слуги Фосфея, сына Саула, из Манахаима в Гавоон». Ну, такая длинная история, мы просто прочитаем ее. «И вышел Иоав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гавоонского пруда. Засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. Сказал Авенир Иоаву, пусть станут юноши и поиграют пред нами». Сказал я, пусть станут. И стали и пошли числом 12 вениамитян со стороны Иосафея, сына Саула, и 12 из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за головы, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Халкеф Хацурим, что в Гаваоне, то есть как бы место камней или место острых мечей, потому что люди были в шоке, что вот так вот они хотели развлечься, а тут такое вот произошло, ну, как бы, зрелище не получилось, а как всем людям тошно стало от этого. «И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида, и были там три сына Саруи, Иоав, Авеса и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле», то есть быстро бегал. «И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. Оглянулся Авенир назад и сказал, ты ли это Саил? Тот сказал я. И сказал ему Авенир, уклонись направо или налево, выбери себе одного из отроков, возьми себе его вооружение. Но Саил не захотел отстать от него». Да, ну, конечно, это же генерал, что же я буду простого солдата? Вот, да, он уже его почти догоняет. «И повторил Авенир еще, говоря Саилу, отстань от меня, чтобы я не поверг тебя на землю, тогда с каким лицом явлюсь я к его брату твоему?» То есть Авенир, он... опытный старый воин, этот юноша еще, и Авенир понимает, что он сейчас расправится с ними, и он не хочет, в принципе, это делать. Но тот не захотел отстать. Когда Авенир, поворотив копье, поразил его в живот, копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все происходившее через то место, где пал и умер, умер Асаил, все проходившие останавливались там. И преследовал Иоав и Авеса Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Ама, что против Гиаха, на дороге к пустыне Гаваонской. И собрались вениамитяне вокруг Авенира, и составили одно ополчение, и стали на вершине одного холма. И возвал Авенир к Иоаву, сказал, вечно ли будет поражать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? «Доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?» Сказал Иоав: «Жив Бог, если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян, сражение прекратилось. А Авнер же и люди его шли равниную всю ту ночь, и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли Маханаим. То есть вернулись на базу. И возвратился Иоав от преследования Авнера, и собрал весь народ, и не доставал из слуг Давидовых 19 человек, кроме Асаила. Слуги же Давидовы поразили вениамитян и людей Авнеровых, пало их 360 человек. И взял Асаил, то есть 360 против 20, да? И взяли Асаил и похоронили его в гробе отца его, что в Вифлееме. И Иоав же с людьми своими шел всю ночь и на рассвете прибыл в Хеврон. Хеврон — это было как столица тогда для Давида. Авнер против воцарения, чтобы Давид царствовал, и он готов идти на войну. И вот мы здесь видим жестокое сражение, да, много человек погибло, но в конце концов Авнер, как бы, они же все-таки раньше вместе служили с Давидом, с Иоавом, вместе под Саулом они служили, сражались с филистимлянами. То есть они друг друга знали, и Авнер, и Иоав, они друг друга знали, да. И то есть были бывшие боевые товарищи, и в конце концов они как бы рассуждают: ну все, уже хватит, все-таки мы, братья, давай прекратим, какой смысл, да. И они, ну, расходится все, битва, эта резня прекращается, вот, и Иоав уходит, но Иоав мог не знать, что его брат Асаил погиб, да, потому что считали, может быть, погибший только потом, да, он мог не знать, и вот они так разошлись, то есть Иоав мог не знать, что его брат умер, тем более от рук Авнера, он этого мог не знать, но вот они разошлись, так. И мы читаем просто первый стих 3 главы. «И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидом. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал». Израильтяне по-прежнему сопротивляются воле Божией. Они не признают царя от Бога. И сейчас тоже Бог хочет, чтобы люди воцарили Иисуса Христа в своей жизни. Иногда люди тоже по-прежнему сопротивляются. Вот. Но мы здесь видим, что царство Давида, сам Давид, сам по себе он усиливается. Дальше мы читаем со 2 по 5 стих. «И родились у Давида сыновья в Хевроне, первенец его был Амнон от Ахиноамы, израильтянки, второй сын его Делуя от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелитянки, третий Авесалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гесурского, четвертый Адонис, сын Агифы, пятый Саватия, сын Авиталы, шестой Иефераам от Еглы, жены Давидовой, они родились у Давида в Хевроне». То есть мы здесь видим шесть жен плюс Милхола, то есть семь жен, да. Мы видим вот это вот многоженство Давида. К тому же Давид вообще как царь не должен был умножать жен. Вот здесь вот я уже по средам говорил, здесь вот Давид как бы духовно хромал. Он не должен был вот так вот, он потом еще потом жен возьмет. То есть я хочу обратить ваше внимание, что вот здесь вот Давид, он не очень хорошо поступает. Вот. Ну и вообще многоженство — это плохо, да. И мы должны понимать, что не все в Ветхом Завете, не все на Ветхом Завете мы можем ссылаться, чтобы жить сейчас. Да? И первая церковь, потому что люди иногда, конечно, все Слово Божие вдохновенно, и оно полезно для научения. Да? Вот. И когда мы обращаемся к Ветхому Завету, некоторые люди думают, что это Ветхий Завет, это как бы начало. Но Иисус сказал, в начале так не было. В начале один мужчина, одна женщина. То есть есть вещи, которые в Ветхом Завете мы не можем брать на Новый Завет. Вот многоженство, это недопустимо. Это недопустимо. Хотя в первом веке была эта проблема, поэтому пасторам, епископам было сказано, что только он с одной женой быть. Многоженство не допускать для служения. Но потом церковь с этим разобралась. Да? Вот. Вначале не было так. Вот. Ну, по поводу брака мы, когда все вернутся в сентябре, поподробнее поговорим. Вот. Потому что вопросы возникли. А сейчас дальше, с 6 по 21 стих. «Когда была распря между домом Саула и домом Давида, то Авенир поддерживал дом Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя, и сказал Иефосфей Авениру, зачем ты вошел к наложнице отца моего? Авенир же сильно разгневался на слова Иефосфея и сказал, разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь меня ныне на мне грех из-за женщины. То и то пусть сделает Бог Авениру, и еще больше сделает, как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему». Авенир, он был старше этого Иефосфея, и так он большим авторитетом пользовался в Израиле. И, в общем-то, он не особо уважал, хотя Иефосфей был царем, но он особенно его не уважал, и у него определенная гордость была. И он говорит, в общем, его задело то, что он, типа там, мальчишка учит его, как жить, там что-то упрекает, да он как бы тут все, он должен ему быть благодарен. В общем, конфликт происходит, и Авенир меняет свои мысли. И мы читаем. «Отниму царство, то и то сделает Бог Авениру, и еще больше сделает, как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему. Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем, над Иудою, от Дана до Версавии». Так Бог сказал. «И не мог Иефосфей возразить Авениру, ибо боялся его. И послал Авенир от себя послов к Давиду сказать, чья это земля. И еще сказать, заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский». Сказал Давид, хорошо, я заключу союз с тобой, только прошу тебя об одном. Именно, ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собой Мелхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мной. И отправил Давид послов к Иефосфею, сына Саулу, сказать, отдай жену мою Мелхолу, которую я получил за 100 краев обрезания филистимских. И послал Иефосфей, и взял ее от мужа от Фалтия, сына Лаишева, и пошел с нею и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима, но Авенир сказал ему, ступай назад, и он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря, и вчера, и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это. Ибо Господь сказал Давиду, рукою раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его. Тоже говорил Авенир и Вениамитянам, и пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желали Израиль и весь дом Вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним 20 человек, и сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду, я встану и пойду и соберу господину моему царю весь народ израильский, и они вступят завет с тобой, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя. И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. С миром он ушел. Вот. Оказывается, здесь, вот все, израильтяне, они готовы теперь быть под Давидом, признать его царство, да? Но оказывается, интересная деталь, Авенир, когда он сопротивлялся Давиду, он, оказывается, знал. Он знал эти откровения, то пророчество, которое Бог дал Самуилу. Он знал, что Давид был помазан. Он это знал. Он, видите, он говорит, как клялся Господь, да? Отниму царство от Саула и поставлю престол Давида. Как интересно, что человек знал, кто должен сидеть на престоле. И все равно он посадил другого человека, вот этот вот Авенир. Видите, как иногда получается? Человек может знать истину и идти против этой истины. Бог распространяет свое царство, и люди знают некоторые истину о царстве. Они знают, но они противятся. Они противятся. Они знают, но они противятся. Вот такое происходит. С Авенимом это происходило. До определенной поры он противился, он не допускал, чтобы Давид воцарился и сражался против него. Но сейчас вот там его обидели, да? Его обидели, и он вспомнил сразу пророчество, и эти пророчества он решил как бы под себя подстроить, отомстить этому Иефосфею, который его обидел, лишить его царства, и все такое. Тоже, конечно, неискренние мотивы, да, Вот. Ну, просто интересно, как люди, они иногда как бы попадают в царство, но часто у них не искренние мотивы. Вот и Авинер, он здесь такой же. «Вы желали, чтобы Давид был царем над вами?» Он говорит потом. Старейшины, оказывается, тоже знали эти пророчества. Все израильтяне, Вениамин, когда Саул погиб, они знали эти пророчества, что Давид должен быть царем. Но они противятся. 7 лет они противились. Чего они ждали? Почему они не следовали Божьей воле? Тому откровению, которое они знали. У них даже сердце их желало. Они хотели бы, да? Но они ничего с этим не делали. Интересно, как происходит. Люди могут знать истину о Царстве Божьем, о том, что Иисус умер на кресте, то, что Он Спаситель, то, что только Иисус может спасти от всех врагов. Только Иисус может, да? Они это знают, только Бог силен наладить их жизнь. Они это знают. Они этого желают. Но почему-то они не делают, они не воцаряют по-настоящему Иисуса в своей жизни. Они держат Иисуса где-то там. А, да, я знаю. А, да, Бог сказал. А, да, я читал Библию. Да, 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 да. Все они знают, но на практике помазанный царь Иисус, он не царит в их жизни. Хотя у них есть желание даже. Видите, как в Царстве Божьем происходит. Люди желают, но не делают. И как помочь? Что сказать таким людям? И Авенир, он говорит простую вещь. Он говорит им... Он говорит им сейчас. В 18 стихе. Вот он, простая мысль. Теперь сделайте это. Вот и все. Вы знали, вы желали, теперь сделайте это. Есть определенный шаг, есть определенная наша ответственность, есть определенное то, что мы должны сделать. Зная, желая, хорошо. В Откровении говорится, боязливых всех ожидает озеро огненное. Да? Ты знаешь, ты желаешь, сделай то, как твое сердце говорит. Чего ты медлишь? Пусть Иисус будет твоим Господом, пусть Он царит с утра до вечера в твоей жизни. Чего ты боишься, чего ты откладываешь? Да? Сделай это сейчас, сейчас. И вот Бог, когда мы приходим в церковь, когда мы приходим к Богу, когда мы читаем Библию, Бог, Он очень просто, Он говорит нам, сейчас следуй за мной, сейчас оставь это, сейчас следуй за мной, ныне. Не нужно слишком откладывать это надолго, потому что Слово Божие, оно такое, ныне, сейчас. А чего ждать? Чего ждать? Вот чего им ждать было? Зачем они ждали эти 7 лет? Чего еще они нужно было? Им нужно было сделать Давида своим царем. И то же самое послание. Сейчас день спасения. Сейчас надо покаяться. Сейчас последуй за Иисусом. Сейчас возьми крест. Не откладывай на потом когда-нибудь. Там. Нет. Это от лукавого. Это не от Бога. Теперь сделайте это. Вы желали. Теперь сделайте это. Вот Бог дает, говорит таким людям. Вы желаете. Вы слышали. Теперь почему ты не сделаешь это? Сделай сейчас. Пусть Иисус будет с этого момента, сегодня, с воскресенья, твоим Господом до конца жизни, с утра до вечера, с понедельника до воскресенья, чтобы Он был твоим Господом, чтобы Он царил в твоей жизни. Вот такой призыв Бог. И есть такое вот в Царстве Божьем, в духовных веществах есть такая медлительность. Мы все знаем, но иногда непонятно, чего мы ждем. Бог предназначил Иисуса для моей жизни. Бог предназначил Иисуса для жизни каждой души, живущей здесь на земле. Иисус предназначен. Без Иисуса нет спасения от врагов. Нет спасения вообще никакого. Только Иисус готов все это сделать и изменить нашу жизнь, и восстановить, и так далее. Иисус это может сделать. Чего медлить? Чего медлить? Рукою мою я спасу от всех врагов его. Какое прекрасное обетование. Мы говорим человеку, доверься Богу, избери его помазанника Иисуса Христа в твоей жизни, и он будет царить в твоей жизни. Он способен это сделать. И мы знаем, что Давид, он был способен, он был великим воином, он уповал на Бога, он был поэтом, да, был очень разносторонним человеком, но самое главное, он был помазанником Божьим. И Давид сделал великое царство. Одно из самых великих царь, который вообще был в истории Израиля. Давид это сделал. Он сделал все царство великим. И каждый человек, который жил в этом царстве, тоже стал более великим благодаря Давиду. И вот человек, когда на деле исповедует и следует за Иисусом, как Господом, да, в его жизни вот это величие, духовный рост, духовная сила, она обязательно прибавляется. Человек не теряет, наоборот, только приобретает. Израильтяне, они только приобрели, что Давида, а не Иосафия оставили на царство. Они только приобрели. И то же самое, вот эта простая истина. Мы только приобретаем, когда мы поминаемся Иисусом Христом. Мы не теряем. Мы можем бояться, вот они что-то боялись, да. Давид, кто он такой? Мы вениамитяне, он из иудеев. Можем ли мы ему доверять, да? Они отложили это. Они доверились Слову Божьему. Бог так сказал, все. И в результате мы знаем историю. Они стали великой нацией, они стали великим народом Божьим. Благодаря царю Давиду. И то же самое, мы станем более только великими, если мы будем по-настоящему доверять Иисусу, как нашему Господу. «Как желает душа твоя», там есть такая фраза в 21 стихе. Давид, ты царствуй, как вот желает твоя душа. И вот Иисусу сказать, да, как ты хочешь, Господь, как ты желаешь, цари сегодня, как ты хочешь, да. Потому что очень часто мы ставим условия, границы, направления, куда бы нам хотелось, чтобы Бог нас послал или благословил и направил. Но надо откладывать все и сказать, Господь, вот ты чего хочешь, вот как ты хочешь. Я все откладываю, одну вещь я хочу сделать, как ты хочешь. Одно сильное желание, одна сильная у меня страсть, только следовать за тобой, только ты хочешь, что вот так вот, как бы, вот это есть настоящее позволение Иисусу быть нашим царем в нашей жизни. Как ты, Иисус, желаешь, какова твоя воля, да будет твоя воля, постоянно мы молимся каждый день, да, твое царство, твоя слава. Вот видим, вот, царство Божие, вот есть такое отношение, люди медлят, они знают, но медлят. Вот, но другая мысль, я такую хочу сказать, а здесь мы читали в 14 стихе, Давид, он говорит Авиниру, я с тобой соглашусь, все, при одном условии, верни мою жену. Милхола была его первая жена, которую Саул дал, и потом у Давида трудности в жизни произошли, материальные, ему пришлось бегать, и вообще он ушел из дома. И, в общем, у него трудно было в жизнь, и он ушел там на чужбину, и Саул, и Милхол, они решили, ну что это самое, найдем другого мужа. И, по всей видимости, нашли неплохого человека. Мы видим, он любит, как его звали? Фалти, да, его звали? Да. Плачет, не хочет расставаться, то есть у него были чувства, да. Но Давид говорит, это моя жена по закону. И Мелхола была по закону жена Давида. Понимаете? Это вот все просто. Вот как вот Иисус сказал. Тут все просто. Все просто. Дальше, с 22 по 39 стих. И вот слуги Давидовы с Явом пришли из похода и принесли с собой много добычи. Но Авинир уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Иоав и все войско, ходившие с ним, пришли, то Иоаву рассказали, приходил Авинир, сын Ниров, к царю, и тот поступил его, и он ушел с миром. И пришел Иоав к царю и сказал, что ты сделал? Вот приходил к тебе Авиниру, зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авинира, сына Нирова, он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, разведать все, что ты делаешь. И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авиниром. И возвратили они его от колодезя Сира без ведома Давида. Когда Авинир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно. И там поразил его в живот. И умер Авинир за кровь Исраила, брата Иоавова. И услышал после Давид об этом и сказал, «Невинен я и царствую вовек пред Господом в крови Авинира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никогда не останется дом Иоава без семяточивого или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе. Иоав же и брат его Авеса убили Авинира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона. Сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним, «Раздерите одежды ваши и оденьтесь во вретище и плачьте над Авиниром». И царь Давид шел за громом его. Когда погребали Авинира в Хевроне, то царь громко плакал над громом Авинира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авинира, говоря, смертью ли подло умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников. И весь народ стал еще более плакать над ним. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день. Но Давид поклялся, говоря: то и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца кушу хлеба или чего-нибудь. И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло намечение Авенира, сына Нирова. И сказал царь слугам своим: знаете ли, что вождь, великий муж, пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство. А эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его. Иав, он был родственником Давида. По одной теории он был двоюродным братом, по другой теории он, может, был племянником. Да? Вот. Но они были родственники, не такими уж и дальними. И родственники, вы знаете, они имеют определенный доступ в власть. Да? Вы мне ничего никогда не скажете, то, что моя мама там скажет мне. Да? Родственники. И вот Иов, он был родственником. Да? Давид был царем. Ну, Иав чувствовал себя, что он может прийти и там потребовать какого-то отчета от царя. Он ему приходит и говорит: что ты сделал? То есть мы в этом видим определенное... Он приходит к царю и требует у него отчет. Мы видим, то есть у него была определенная позиция, у него была определенная гордость, да, и были вещи, которые бы он не допустил, то, чего бы Давид делал, да. И есть тоже такие люди. Мы, христиане, мы повинуемся Богу, но есть вещи, которые нет, мы ни за что... За Иисусом в этом плане не последуем. Хотя в остальном мы можем быть очень эффективны и полезны в служении. И Иоав был очень полезен Давиду. Он много хорошего сделал для Царства Божия, для Давида, для Бога. Он был верующим. Но вот такая вот у него черта была. Он приходит и требует: что ты сделал, да? И вот здесь вот воля Иоава пересеклась с волей царя. Бывает такое, что ваша воля пересекается с волей царя Иисуса, да? Вот у него пересеклась. И он даже не думает, он делает свой план тайно от Давида, он посылает Авенира. Авенир ничего не подозревает, думает: все, мир все успокоилось, война позади. И он типа хотел там поцеловать, обнять его, и он его убивает мечом, да? Но это в согласии, здесь говорится, другого брата Овесы, да, тоже это произошло, потому что, что вот, оказывается, в битве-то Авенир убил нашего брата, да, и они мстят за своего брата, да. Но разница большая, там была честная битва, там было честное сражение. У того было копье, у Асаила было копье. Это была битва, да, это была война, это другое дело. А сейчас мирное время, сейчас это уже убийство. Есть большая разница убить на войне и убить в мирное время. Убить в мирное время — это же убийство, да. И вот в английском слове есть два слова. Одно слово для как просто убить, вот как на войне, а другое как убийство, как уголовное, которое вот это подлое убийство. И в еврейском языке я слышал тоже есть два языка. Одно обозначает не убей, вот как там в 10 заповедях, где говорится не убей, в смысле вот как вот это подлое, но другое слово употребляется по поводу вот там убить животного или на войне. То есть Иов, он совершенно здесь не прав, и он дискредитирует царство Давида, молодое царство. Он дискредитирует вот это только зарождаться вот эту работу Божию. Он дискредитирует ее очень сильно. И поэтому здесь Давид: плачьте все, рыдайте, это не от меня было. Я этого ни в коем случае не хотел. Я вообще, у меня не было никакой злости ни на Авенира. Я хотел, чтобы мы все примирились, все эти разногласия с Саулом, все эти битвы, все отошло, и мы начали бороться с реальным врагом и все такое. И Давид, он показывает, и народ действительно понял все, что это не Давид там схитрил, да, что это не Давид подло поступил, низко поступил, да. Они поверили ему, и, впрочем, многие вещи, то, что Давид делал, они нравились народу. Вот. Давид, конечно, был такой харизматичный лидер, был поэт, там, мог красиво сказать. Вот. Но самое главное, он был помазан Богом, и он любил Бога и служил Богу. И вот такая вот здесь вещь произошла. Мы видим вот этот напор Иава, да? Свою волю он хочет любым способом. И вот знаете, Он служил царю Иоав. И вот мы тоже служим Иисусу Христу. И во многом мы, нас можно похвалить. У нас список, чего мы сделали для Бога, для церкви, для служения, может быть, большой. И, в принципе, про нас мы можем занимать положение в служении в церкви, да. Но вот, и вот Иоав такой был, да. Но вот мы видим вот эту вот черту. В определенный момент, когда он увидел, что это не по его воле, он пошел по своей воле. И он дискредитировал вот это царство. То же самое. Мы можем быть, много сделать для Бога, но мы можем сильно дискредитировать Царство Божие, если мы пытаемся в каких-то моментах свою волю повести во что бы то ни стало. И вот Царство Божие проповедуется, распространяется. И вот тоже есть такой тип поведения. Мы много делаем, но потом раз, нет, все. И свою волю толкаем любыми силами. Это неприемлемо. Мы видим, что... И мы потом еще... Мы потом много видим хороших вещей об этом полководце Иоаве. Он много сделал для Давида дальше. Но мы также опять увидим, что как только что-то шло против его воли, он сразу делал свою волю. Мы видим, что по-настоящему у него не было вот этого полного посвящения. Хотя он много сделал для Давида. И вот то же самое речь идет о полном посвящении. Мы много делаем для Бога, но если это действительно полное посвящение. Вот как трудности придут, когда придет какая-то обида, когда что-то действительно перекрестится, да, Божье понимание с нашим пониманием, как мы поступим. Не поступим ли мы вот так вот плохо, как Иоав. И мы знаем, что Давид, он Иоав, его брат, они были полководцами, они тоже большую популярность имели. И Давид понимает сейчас их там... наказывать, это будет еще больше раскол. И Давид понимает, у меня нет этих сил вообще, я еще, хоть Бог меня помазал, я еще слаб. И он оставляет это. Но он говорит, пусть Бог с этим разберется. И Бог с этим разобрался, и Иоав плохо закончил. Вот посмотрите, простите, Иоав, посмотрите, мы посмотрим эту судьбу Иоава. Очень интересный персонаж. Он во нем много хорошего, он не отрицательный, во нем много хорошего, но он плохо закончил. И у меня была проповедь, братья и сестры, я вас предупреждаю, очень важно хорошо начать, но очень важно хорошо закончить. Не все в этой церкви, которые раньше здесь были, я видел, хорошо закончили. И я боюсь, что некоторые из вас не закончат хорошо. Такое может быть у здесь сидящих. Поэтому предупреждение, испытывать свое сердце, верили ли мы, ходить в смирении, в прощении. Действительно, я хожу в полном посвящении, или там у меня моя воля, вот как у этих израильтян, они все слышали, но царя другого себе избрали. Или как даже Иоав, который много делал для Давида, но в какой-то момент, как что-то важное действительно происходило, он преследовал свои цели. Это плохо. Это предупреждение такое. Ну и в заключение. Вот сравнивая, мы будем сравнивать Царство Божие с Царством Давида. Да? Вот это был помазанник Божий. У нас теперь есть гораздо лучший помазанник, конечно, Иисус Христос, да. Вот Царство Божие сейчас приблизилось, да? Вот какие уроки мы можем? Мы видим, что в Царстве Божьем, вот как наподобие этого Иефосфея, он живет по привычке, он живет по традиции, вместо того, чтобы жить по слову, вместо того, чтобы жить по откровению. Вот не сделают такую ошибку. Вторая группа людей, они желают, но медлят. Венемитяне, ну и все израильтяне, они все знали, они даже желали, но не медлили. Они не посвящали свою жизнь вот ныне, сейчас, да, пока вот Авенир не дал им пинка и направления. Они чего-то ждали все. И вот тоже в Царстве Божьем есть такое. Мы можем все знать. Иисус умер за мои грехи. Иисус Господь. Да, с Иисусом хорошо. Иисус Иисусом благословение. Каждый благословен, кто Богу послушен. Мы можем петь. Бог замечательный, Бог великий. Я это все знаю. И все-таки на практическом уровне мы не делаем Иисуса нашим Господом. Мы все как-то это откладываем. Хотя нам бы хотелось. Мы даже можем молиться об этом, просить других молиться. Но вот тут надо самому услышать вот этот голос Духа Святого. Ныне ты сделай Иисуса по-настоящему своим Господом. Хватит около да около религии, все. Иисуса сделай своим Господом. Тогда у тебя будет сила, тогда у тебя будет благословение. А ты просишь о благословении, ты просишь о помощи, ты переживаешь, что ответа на молитву нет, но ты не сделал Иисуса своим Господом. Вот в чем проблема. Ты много знаешь. Ты, да, но Бог иногда так говорит: ты ныне, сейчас сделай по-настоящему Иисуса своим Господом. Не просто на словах. Сделай, и Он спасет тебя от всех твоих проблем. Будет прорыв духовный, будет благословение, будет порядок даже в этой уже земной жизни. А самое главное – вечности. Такое тоже важное предупреждение. То, что Царство Божие – это здорово, Давид – здорово, Иисус – это здорово. Да, но вот нужно избежать вот этих вот ошибок. И третье – это вот опять же по поводу Иова. Это люди, которые уже служат в церкви, вроде бы уже посвящены, но настанет какой-то момент, вот эта своеволия, как бы оно ни проявилось, как бы оно все не испортило, как происходило с Иоавом. В конце концов, он плохо закончил. Его своеволие, а то редко было, но оно проявлялось. И оно, он упорно не хотел, да? И оно, в конце концов, его погубило, он плохо закончил. Он не закончил, как, скажем, муж веры, да? Как Бог нас хочет, чтобы мы закончили. Дальше мы об этом говорим, да? Хотя он много служил Давиду. Он много, и он был верующий, и у него было понимание о Боге, и все такое. И там, когда даже Давид хотел пересчитать народ, он ему говорит: зачем ты, что это, не Божье дело. Иав, у него много положительного, но вот у него своеволие, оно скрылось, и оно ему помешало. И вот то же самое, сейчас мы служим Богу. Да, Бог, твоя воля, но просто будь осторожным. Не попадаю ли я вот в эту три группы? Одни живут по традиции, но не по откровению. Другие все знают, но не делают. А третий много делает и все равно оставляет вот это окошечко для своей воли. Окошечко для плоти. И в результате это тоже очень может быть печально быть, обернуться в Царстве Божьем. Но Бог, мы здесь видим, Он... Иисус, он, то есть Давид, он хотел восстановить Царство Божие, он это сделал. И вот Иисус, он гораздо лучше царство сейчас строит, и в книге Откровения мы читаем: жаждущий пусть приходит, жаждущий пусть приходит. Вот. Так что вот когда мы изучаем Царство Божие, взаимоотношения с Иисусом, приближение к Нему, служение, вот книга Царств поможет нам избегать некоторых ошибок и получать назидание и обличение. Аминь.